Меня зовут Громова Ирина. Я работаю в психоаналитическом направлении, но я не вижу ничего страшного и ужасного, что я буду говорить сейчас какие-то вещи, касающиеся психоаналитической диагностики. И я думаю, что при работе очень важно иметь какую-то теоретическую основу, чтобы можно было как-то потом строить свою терапию, какие-то направления, прогнозы и так далее. Сегодня я хочу поговорить о диагностике не про методики, к которым мы привыкли, когда учились на психолога, то есть не про количественную диагностику, а про качественную диагностику. То есть про ту диагностику, которая происходит прямо в непосредственном общении с пациентом. Опыт моей работы, наверное, уже больше 18 лет. И я только последние, наверное, 5-6 лет начала понимать, насколько важна диагностика в начале и насколько она сложна на самом деле. И насколько бывают неприятные ситуации в терапии, когда не совсем понимаешь или не совсем прошла этот этап диагностики. И хотелось бы мне начать с того, что психодиагностика, вообще диагностика это как диагноз, да, и у нас очень большая проблема, насколько я встречалась, насколько вот и из супервизии я видела, насколько часто диагноз, ну вот эту терминологию, она несет какой-то вред. То есть какие-то придумали термины и диагнозы для обозначения определенных психических состояний профессионалы, но этим начинают пользоваться не только профессионалы, но и обычные люди. И, например, когда говорят, что я там травмирован, пациент, например, приходит и говорит, что я травматик. Ну, и когда я спрашиваю, ну что вы под этим понимаете? Ну, что вы называете травматиком? Почему вы называете себя травматиком? Он говорит, ну, у меня мама ругалась. Для меня это была очень большая травма. Да? Или, например, там депрессия. У меня я в глубокой депрессии. Ну, что такое? Ну, когда пишите свою депрессию, у меня настроение плохое уже третий день. Я, ну, как-то я, у меня такого не было. Ну, то есть, вот эти вот диагнозы и термины, они как-то приписываются каким-то состояниям, и мне кажется, что, с одной стороны, они как бы очень нужны, эти диагнозы и диагностика, да, а с другой стороны, они могут как-то сужать наше видение и так далее. И, следующий кадр, пожалуйста. И я разделила за и против диагностики. И сначала мы рассмотрим против. То, что может получаться, когда терапевт, ну это про терапевта, да, как диагностика может играть ему не на руку, да, а против. Тогда, когда вынесение диагноза происходит на основе внешних проявлений проблемы. То есть мы посмотрели на человека, нарцисс. Да? Ну и мы не копаем глубже, не смотрим, что дальше. А ведь вот обычные реакции, они могут быть, конечно, нарциссическими, но это не факт, что он сам нарцисс. Да? Это могут быть просто защитные реакции нарциссические, но не факт, что у него структура личности нарциссическая. Ну и так далее, я про любой можно так сказать. Да? Потом прикрепленный диагноз может ограничивать видение пациента. То есть если мы решаем, что он какой-нибудь там пограничник, если по уровню организации, да, то мы тогда не даем ему шансов стать, ну, вот этой вот, стать немножечко невротичным, да, увидеть его невротичное проявление. То есть не даем надежды, что у него есть здоровая часть. И обращаем тогда внимание только на какие-то патологические его проявления. И я хочу сказать, что вот именно обучение в психоаналитическом направлении, в психоанализе, дало, ну, настолько это гуманное, оно дает понимание, что прежде всего мы должны обращать внимание именно на эту часть здоровую, пусть она маленькая, но она здоровая, и работать именно на здоровую часть, а не на развертывание каких-то патологических особенностей. Ну и, конечно же, диагноз, когда ставит терапевт, он может быть использован как защита от чего-то. То есть, если терапевт не выносит каких-то переживаний, эмоций, то он может диагнозом защищаться от этого. То есть, избегание там тревоги, непонимания, незнания и так далее. Угу, следующее. Достоинство диагностики. Ну, зачем нам нужна диагностика? Ну, первое, это для планирования лечения. Если мы хорошо продиагностировали, хорошо сформулировали, то нам понятно, что мы можем делать. Если мы можем делать с одним одно, то с другим другое. Далее информация о прогнозе. То есть если мы смотрим, если мы хорошо провели диагностику, тогда нам видно, чего можно достичь, а чего нельзя. И это необходимо говорить пациенту. Ну, то есть нельзя обманывать пациента и говорить ему то, чего никогда не будет. Далее защита интересов пациента. Это про то, что мы будем с вами дальше говорить, про то, что невозможно требовать от пациента то, что он не может сделать. Ну и реагировать таким образом на него. И, конечно же, это информация о перенос-контрпереносных отношениях. То есть на каждый определенный тип личности у нас будет своя реакция, свой контрперенос. И, естественно, свои переносы будет там давать пациент. И это тоже очень важно, потому что если мы вначале... Ну, вообще-то, когда сразу приходит пациент, он сразу делает у нас перенос, первичный перенос. И если мы сможем заставить, мы можем понять его первичные отношения с его близкими людьми, то есть вот эти объектные ранние отношения, если мы сможем это почувствовать. А если нет, ну, он тогда будет дальше разворачивать этот перенос, тогда нам нужно искать его. И если... Цель любой диагностики – определить симптом, да? Определить какую-то проблему, выявить, да? То я хочу обратить внимание, что вот то, о чем я буду говорить, это скорее выделение взаимосвязи между проблемой и построением терапевтических отношений. То есть на основе проблемы, которую мы находим, мы начинаем строить отношения с пациентом. Ну, и если начинать, то я думаю, что всем знакомы уровни организации личности. Но на всякий случай я напоминание такое сделала, да. Первое – это нормальная гибкость и приспособляемость. Ну, мне кажется, вот этот процент очень маленький. Вот этого первого пункта, да, людей. Потому что такой же маленький процент невротической организации личности, да. То есть, ну, сейчас, в данный момент у нас... По большей части это пограничный уровень организации личности. Причем я прошу обратить внимание, что пограничный разделяется на высокий и низкий. Мы сейчас посмотрим, я специально сделала вырезочку, что относится к пограничному высокому, что к низкому, потому что это два разных уровня. И, ну и психотический уровень личностной организации. И я думаю, что тут очень важно выделять это. Потому что, ну вот, например, если говорить из какого-нибудь, ну, из опыта, какой-то случай, то, например, пришел мужчина, и когда, ну, обычные вопросы, да, расскажите себе, ну, что вы себя представляете, кто, и когда мужчина говорит, я ненавижу своего брата, хочу его убить, я говорю, ну, хорошо, а что-нибудь еще о себе? Я очень злой, и я ненавижу своего брата. Ну, то есть человек не понимает, о чем я спрашиваю, да, и сразу можно думать, может быть, это что-то вообще с психотическим каким-то штуковым, да, когда я спрашиваю, расскажите о себе, а он говорит о том, о ненависти и о желании убить своего брата, да. Когда мы идем дальше, он говорит о том, что вокруг все люди жуткие, он ненавидит людей, нету ни одного хорошего, кто к нему нормально относился. Ну, и тогда у него вопросы, где он находится? Это какие-то психотические какие-то реакции, да? Либо он все-таки на пограничном, но выдает такие реакции из-за тревоги, в которой он сейчас находится. Да? Ну, то есть это очень важно, ну, поместить пациента туда, где он действительно находится, не по его реакциям каким-то или, ну, теперешним проявлениям, да, а по его действительной организации. Угу. А, может быть, не очень видно. Значит, наверху это высокий уровень организации пограничной, а внизу это низкий. И верхний, высокий уровень организации, туда входит такой избегающий тревожности, садомазохистичный, зависимый, гистрионное расстройство, нарциссическое. гестионная и, понимаете, что такое истерическая?
Нет,
вот, истерическая. Но истерическая, мы называем истерическая, когда это невротический уровень, а гестионная это когда пограничный. И низкий уровень, пограничный уровень, это параноидная, шизоидная, сейчас я на русском, ипохондрия, шизотипическая, гипомания, непосредственно пограничное личностное расстройство, тяжелый нарциссизм и антисоциальное расстройство, антисоциальная личность. Ну, и мы можем видеть, насколько они разделяются, и стрелочками показаны, как они могут переходить с одного уровня на другой в ситуациях тревоги, стресса и так далее.
Что такое гипомания?
Гипомания – это повышенная активность. Повышенная активность, скачка идей, невозможно сконцентрироваться на чем-то одном. Невозможно строить близкие отношения. Ну, это только если перевести.
Гипомания?
Да, пограничное личностное расстройство.
А можно вы снова все на окошечке сейчас учите?
Да, да, конечно. И на русском я просто не переводила ее. Значит, вот это вот избегающее или тревожное. Дальше садомазохистическое, потом зависимое, гистрионное, нарциссическое. Это высокий уровень пограничный. И низкое это параноидное, ипохондрия, ипохондрическое, шизотипическое, шизоидное, гипомания.
В чем разница шизотипическая и шизоидная?
Шизоидная – это черты шизоидной личности. То есть, ну, такая холодность, ну, невозможно говорить о чувствах, там дистанция очень большая. А шизотипическая – это уже ближе к психозу.
Это галлюцинации, голоса, это
правда, да? Ну, бывают эпизоды, когда это происходит. То есть это уровнем тяжести. Антисоциально. Тяжелый нарциссизм и антисоциально. И я, когда готовилась к лекции, я подумала, что мы рассмотрим с вами несколько оценок. Ну, первая – это классическая по Кенбергу. А потом следующая будет такая, я ее назвала интегративная, ну, потому что я пособирала из разных источников, собрала все в кучку, ну и чтобы это как-то выглядело красиво. Сразу хочу сказать, что на самом деле каких-то таких книг у нас по диагностике, случая клинического, оценки клинического случая, оценки пациента, ну, на самом деле нету переведенных. Единственное, мы можем посмотреть с МакВильямс, но она делает фракциологическую диагностику, да, и вышла у нее новая книга, вот вам порекомендовать хочу, это «Формулирование психоаналитического случая», это новая ее книга, она очень замечательная, на самом деле очень хорошая книга, ну и, пожалуй, на русском языке больше ничего нету, все остальное, это какие-то английские авторы. Итак, если говорить о Кернберге. Кернберг вообще-то специализируется на пограничных и таких психопатиях. Но он на самом деле очень замечательный, чувствительный. И то, что он делает, и то, что он выделил при оценке, оно на самом деле очень важно и ну, необходимо именно на эти моменты обращать внимание. Итак, первое, это, конечно же, идентичность. То есть, кто я? Ну, слушайте, кто вы? Я специально разделила идентичность на нормальную, да, и диффузную. Ну, и про, если про нормальную идентичность, то это тогда, когда человек может рассуждать о себе и о своем внутреннем опыте, когда он дифференцирует, где я, где не я, когда он дифференцирует, где внутренний опыт, где внешний, да, реальность. Дальше, когда его вот это вот состояние «я», оно не меняется в зависимости от ситуации или от времени, да, там, например, утром я понимаю себя, вечером не очень. Ну и когда он гибкий и реально оценивает то, что происходит. И идентичность нормальная, это, конечно, не невротический уровень. Потому что когда мы спускаемся ниже на пограничный, то, к сожалению, там происходит диффузия идентичности. Мы можем потом посмотреть, что там будет. Но я хочу обратить внимание, что идентичность, вот эта вот нормальность идентичности, мы должны проверять ее каждый раз, потому что человек, может, когда приходит к нам, может находиться в какой-то ситуации стресса или переживания острых, и ну, на самом деле может он что-то не понимать, ну, когда включается защита, например, это та же ситуация. Да? И диффузная идентичность, чем она характеризуется? Наличием противоположных я-репрезентаций. Да? Отсутствие интеграции значимых других, интеграция между я и значимыми другими, ну и про диссоциацию, то, о чем я говорила, да, наличие диссоциации. И как может проявляться вот это вот противоречивое я-репрезентации или отсутствие интеграции значимых других? Ну, каким образом? Может быть, вы из своей практики вот, там, какой-нибудь пример у вас придет? Ну, смотрите, например, противоречивая я-репрезентация. Я всегда очень добрая, вообще очень хорошо отношусь к людям. Он рассказывает это, а потом говорит... Вот буквально 2 недели назад я увидела папу. Такая сволочь попалась. Совершенно не жалко было ее. Понимаете, да? То есть он очень добрый, он хорошо относится к людям. И потом говорит про такие вещи. Ну, то есть когда такой разрыв происходит. Ну, и так далее со всеми остальными можно приводить примеры. Про значимых других, про интеграцию между собой и значимыми другими. Когда человек путает, либо это он такой, либо это другие такие, когда он постоянно перескакивает. Значит, про идентичность. Следующее у него в списке – это объектное отношение, то, на что нужно обращать внимание. Да? То есть это ранние отношения. И, естественно, ранние отношения, они будут прогнозом на построение в будущем, ну, точно таких же отношений. То есть какие отношения будут строиться в будущем. И как бы мы ни хотели, но все равно мы будем выбирать себе партнера или человека в отношения, который все равно будет напоминать отношения, которые были у нас с близкими людьми ранее. Ну, как бы мы ни хотели. Нет, я согласна, может быть контр. Когда мы говорим про идентификацию, есть как бы контр-идентификация, то есть выбирает прямо противоположную. И эти объектные отношения, мы дальше в интегративной оценке личности мы посмотрим, ну я там расписала про развитие, на какие вопросы нужно будет в развитии посмотреть. Ну про объектные отношения, это насколько, какие отношения были с родителями ранее, да, были ли значимые другие, какие были отношения со значимыми другими, были ли какие-то, ну те отношения, которые очень нравились, по которым скучала. Дальше защиты. Копинг и ригидность. Уровень механизмов защиты. Помните, да, что есть примитивные защитные механизмы и есть такие зрелые. Но тут тоже очень важно смотреть на то, что мы с вами можем пользоваться примитивными защитными механизмами в некоторых ситуациях. Но это не означает, что мы находимся на каком-то пограничном, допустим, или там психотическом уровне. Да? То есть в зависимости от ситуации, например, та же диссоциация, какая-то напряженная ситуация, она по сути спасает психику от разрушения. Да? Когда мы умеем диссоциировать. Да? Ну или там отрицание. Ну все вот эти вот примитивные. На что нужно обращать внимание, когда смотрим мы на защиту, это на их диапазон. То есть насколько человек пользуется постоянно одной и той же защитой. Да, например, как параноидная личность постоянно пользуется проекцией. Да? Или там психопат, там, отрицанием, всемогущим контролем. диапазон, насколько человек может варьировать свои защиты в зависимости от ситуации, от своего состояния, да, от переживаний. И мы исследуем, помимо этого, это Прокопин, привычный способ справляться с трудностями. То есть мы говорим, что ну, когда у вас ситуация тревоги, когда у вас что-то не получается, что вы делаете, как вы справляетесь с этим? Ну и когда человек говорит, что я там напиваюсь, это один способ, да? Другой человек говорит, я там сажусь и пытаюсь ну, расставить все по полкам, понять, почему это происходит, это другой способ. И нам это уже о чем-то говорит. Когда я напиваюсь, это ближе к какому? К пограничному уровню. Когда я пытаюсь понять, где, почему найти причины следственной связи, это уже говорит нам про какой-то невротический уровень. То есть в стрессовых ситуациях, даже несмотря на стрессовую ситуацию, он остается на том же уровне, на котором был. Да? Но пойти напиться, это может быть как способ, а может быть как естественное такое обычное действие. Ну, как одноразовый способ, да, то есть как случайность, а может быть как естественное. Дальше, система ценностей. Это тоже очень важно, как говорит Кернер. Почему? Потому что он все-таки исследовал психопатов, а у психопатов система ценностей очень конкретная. Кто самый сильный, тот самый и правильный. Да? Если ты не сильный, значит ты никто. Обман, там хитрость, отсутствие совести и так далее. Это система ценностей, допустим, психопата. Да? И это очень важно, когда к нам приходит человек и говорит, я, допустим, не пробил талончик, и я так переживаю, а другой говорит, я не пробил талончик, так классно, никто не увидел, а если увидели, то он расстроен не потому, что он не пробил, а потому, что его засекли. Ну, то есть вот эти вот все вещи, да, то есть как-то убежать, но сделать всех, то есть, ну, это всемогущий контроль. Это тоже очень важно. Интеллект. С интеллектом тут очень такие моменты сложные, потому что, конечно же, для изменений, для психотерапии нужен высокий интеллект, да? Ну, то есть, чтобы он не был низким, чтобы человек мог рефлексировать, понимать, находить причины следственной связи. В то же время, если мы смотрим психопата, процентов 90 психопатов, они не в тюрьме, и у них очень высокий интеллект. И тогда любой психопат делает нас на раз и два, если мы покажем какую-то свою там, если он видит у нас слабину. Поэтому с интеллектом вот тут такие вот вещи. То есть он очень нужен для лечения, и в то же время он может быть опасен, если мы встречаемся с психопатической личностью. Тестирование реальности. Ну, в него, конечно, входит отсутствие галлюцинации и бреда. Способность различать я и не я. Внешнюю и внутреннюю реальность. И вот этот вот момент, он тоже очень важен, про способность проявлять эмпатию. Ну, как она проявляется через аффекты, поведение и мысли. И вообще, может ли человек проявлять эмпатию. Вот проявление эмпатии, это тоже очень большой показатель, такой важный, потому что у таких пограничных личностей, психопатических, они не способны проявлять эмпатию, не потому что они не научены, а потому что у них области мозга, которые отвечают за эту функцию, ну, они не развиты. И их развить невозможно. Единственное, что когда психопатическая личность становится взрослой, очень сильно взрослой, и годам 50 гормоны перестают выделяться, и вот тогда может наступить это вот по что-то похожее на эмпатию. Ну и это вот этот знаменитый кернеровский цикл. Вот видите, вот точка, отрывная точка. Спрашиваем, что, ну, чем пришел пациент? Что произошло? Какие проблемы? И потом, когда он рассказывает, в процессе рассказа о своих проблемах, мы смотрим. Сначала, конечно же, невротическую часть, да, невротический сектор. Симптоматические это проблемы, да, то есть что-то случилось, это как реакция, да, либо это характерологические проблемы. И если это характерологические проблемы, тогда вспоминаем Нэнси Маквильямс и диагностику характерологическую, да. И тогда мы идем дальше. То есть если у нас это невроз симптоматический, мы остаемся вот в этом секторе, и тогда идет работа именно как с невротической личностью.
Если мы видим, что это все-таки патологические черты характера, мы опускаемся дальше и смотрим, что, какие есть индикаторы пограничного состояния и какое это состояние высокого уровня, низкого уровня. Ну и смотрите, прописан синдром диффузной идентичности, тестирование, то, о чем мы говорили. Да? Если мы видим, что тут тоже совсем плохо, и он даже не попадает в пограничное, тогда мы опускаемся к психозу. Сначала функциональное, а потом головного мозга. Нарушения или какие-то поражения головного мозга. И на протяжении вот этого всего круга мы смотрим такие моменты, как внимание, ориентация, сознание, понимание, суждение, память. Это тоже очень важно, чтобы определить, есть ли органика у человека, как вообще он функционирует. Что я хочу сказать, что вот этот цикл показан, то есть с ним работы, то есть это динамический цикл. Например, если мы работаем с пограничным пациентом, и уровень пограничности достаточно высокий, не низкий, а высокий, да, то работая с ним на протяжении нескольких лет, постоянно, регулярно, мы можем достичь того, что он приблизится к невротическому уровню и будет функционировать по невротическому уровню. Поэтому я говорю, что вот эта вот диагностика и вот этот вот цикл, он динамичный. То есть это не раз и навсегда мы поставили диагноз, а это все в процессе терапии, оно двигается. Угу. Ну и интегративный подход. Это вот Нэнси Маквиллиам, самая известная, Дебора Кабанис, ну и другие, я не вставляла всех авторов. И что, как тут они все это рассматривают? Первое, на что они обращают внимание, это на оценку неизменяемого. То есть про то, что терапевт изменить не может и должен с этим смириться. Это темперамент, да? То есть, как бы мы ни старались, флегматика мы не заставим мгновенно реагировать, быстро мыслить и так далее. То же самое с холериком. Дальше. Генетические и соматические нарушения. Если у человека есть это, какие-то соматические болезни, которые могут влиять на психологическое состояние, мы должны это учитывать. И должны понимать, что, например, там, при сахарном диабете или при каких-то болезнях щитовидной железы он может быть пациент раздражительный. Не потому, что у него какие-то проблемы психологические, а потому, что у него функционирует организм таким образом. Дальше. Необратимое нарушение деятельности головного мозга. Это травмы, заболевания, интоксикация. Я когда провожу диагностику, я обычно спрашиваю, были ли какие-то травмы. Когда у меня возникает вопрос, ну вот насчет этого. И у меня было достаточно зависимых пациентов, у которых было по 5, по 6 черепно-мозговых травм. Ну и тогда очень понятно, что некоторые моменты в терапии, они будут идти по-другому, когда есть травмы, когда есть повреждения. Точно так же, когда есть заболевание головного мозга. И почему я говорю, что на это нужно обращать внимание, потому что иногда в таких ситуациях необходима медикаментозная помощь. То есть мне кажется, что у любого терапевта должен быть сотрудник, в смысле коллега, психиатр, ну, к которому можно было отправиться, хотя бы себя как-то обезопасить и, по крайней мере, от разочарований и пациенту помочь. И интоксикация. Ну, то же самое, когда человек находится в состоянии интоксикации, у него, естественно, изменяются процессы головного мозга, процессы, которые происходят в головном мозге. Дальше, тоже очень важный момент, это неизменяемость телесной реальности. Это инвалидность, увечья и дефекты. И тут тоже очень важно, чтобы терапевт выдерживал вот эту реальность телесную. То есть иногда терапевт делает вид, что как будто бы ничего нет. Иногда терапевт слишком сочувствует.
Ну и то, и другое, оно влияет. И, конечно же, про телесную реальность необходимо в терапии говорить. Как вы себя чувствуете? Ну, что я такая, а вы такой. Ну, это необходимо серьезно говорить об этом. Потому что если мы не говорим, тогда пациент может думать, что мы просто игнорируем, не обращаем внимания, ну и так далее. Либо если мы, наоборот, очень так относимся сочувственно, ну тогда он считает, что мы его унижаем. Дальше. Неизменяемые жизненные обстоятельства. А вот тут тоже происходят такие вот вещи интересные. Иногда есть такие посылы, я слышу, что можно изменить жизненные обстоятельства. Если захочешь, можно поменять. Ничего подобного. Их невозможно поменять на самом деле. Например, стигматизированные группы. Если человек, например, зависимый, и об этом знают, то к нему относятся. Хотим мы этого или не хотим, это все равно так будет. Пусть он закончил употреблять, у него ремиссия уже там лет 10, да? Все равно вот, это вот этот момент, он все равно будет виден. Семьи с наличием зависимости от химических веществ, психических заболеваний и так далее. То же самое. И как мы отнесемся, например, к человеку, или там, к ребенку, допустим, из семьи, где алкоголики, и из семьи, где не употребляют. Это однозначно разные отношения. Ну и когда человек приходит, и он очень недоволен, это вот следующее будет пункт про личную историю, он очень недоволен своими обстоятельствами, да? Мы не можем ему обещать, что мы изменим. Мы можем обещать, что мы можем с ним вместе, то есть он может вместе с нами погоревать об этом, оплакаться. Но по-другому не надо. А личная история. Тоже. Мы не можем изменить личную историю. Если было насилие физическое, сексуальное, эмоциональное, если было там плохое обращение, ну, все что угодно, мы не можем это поменять. Даже если мы разыграем в терапии хорошего родителя, это не поменяет реальных родителей. И что, мне кажется, тут очень-очень важно, что иногда терапевты пытаются менять... ну, отношение к реальным родителям. На самом деле, вот родитель, с которым проблемы, он внутри. Это наше отношение. Мы через призму видим, ну, то есть это проекция наших каких-то переживаний, отношений на реального родителя. И поэтому очень часто выступают как жертвы, то есть и мы поддерживаем эту жертвенность. Ну, что я страдал, тогда я тебя буду жалеть. Либо все должны. И еще, мне кажется, очень интересный момент. Это синдром ложных воспоминаний. Никогда мы не можем утверждать, что то, что рассказывает нам пациент, это правда. Это его представление. Это его нарратив. И единственное, что мы можем менять, это не то, что было у него, потому что мы не знаем, что там было. А мы можем менять его нарратив, то есть его представление и его рассказ об этом. Его отношение к этому. И мне кажется, очень важно, потому что вот на этом пункте очень можно попасть легко в просак. Особенно из-за переноса, который возникает, например, на терапевта. И перенос, что терапевт должен жалеть, должен быть добрым, в отличие от родителей. И терапевту ничего не остается, как быть таким. Оценка развития. Ну, то, о чем мы говорили, вот когда Кернберга смотрели объектные отношения, да, диагностика объектных отношений. Вот тут про оценку развития. Значит, о чем вот тут вот можно говорить? О самых ранних воспоминаниях. Можно говорить об историях смены, которые рассказывали ребенку, ну, про него, о шутках каких-то. Потому что эти истории и шутки, они все равно что-то отражают. Даже если этого не было, если про это говорится, в это можно поверить. Проводили такой очень интересный эксперимент, когда вкладывали специально какую-то историю, которой не было, и человек настолько верил, он описывал свои переживания с той историей, которой реально не было. Да. Дальше. Желанный ли ребенок? Насколько ребенка хотели?
Дальше наличие сиблингов и разница между ними. А пол также важен у сиблингов. Описание родителей и отношений с ними. То есть какие родители, как ребенок их воспринимал, добрыми, там, злыми. И очень важно, если он говорит, ну я не знаю, как тогда, вот сейчас я их так. И важно попросить вспомнить, ну вот, а тогда бы, ну как примерно могли они выглядеть. То есть иногда эти два переживания и два отношения, они различные. Что мне раньше казались они такие хорошие, а сейчас я их посмотрела, потому что ничего хорошего у них нет. А дальше тип привязанности. Тоже очень важен, потому что как ребенок научен строить привязанность в детстве, таким образом он будет ее строить в будущем. То есть, если это была тревожная привязанность, он будет искать отношения, где бы это проявилось. Ну, то есть, тех отношений, где он знает, как себя вести и что чувствовать. Потому что если эта привязанность будет такая безопасная, у него будет очень много тревоги, что что-то не происходит, чего-то не хватает. Даже негативно будет. Дальше, наличие ранних проблем. Ну, это с едой, туалетом, то есть все вот эти вот полуфункции, моральная, анальная, да, двигательная активность, сон, там, может быть, энурезы, там, не знаю, все что угодно. Дальше, болезни и госпитализации. Насколько часто ребенок болел, когда болел, в каком возрасте. Если были госпитализации, то он лежал в больнице с мамой, или без мамы. Во сколько лет это было? Это тоже очень важно. Дальше. Физическое, эмоциональное или сексуальное насилие. Тут очень важно спрашивать, потому что иногда, особенно у детей, которые выросли в таких семьях с агрессивными родителями, для них это стыдно вспоминать. И у них искажено понимание насилия. То есть, когда спрашиваешь, ну, было ли какое-то, ну, наказывали каким образом физически, да они ничего не было, подумаешь, там, каждый вечер в углу на горохе стоял, или там били, там, ну, это, ну, что, это один раз в неделю. Ну, то есть, ничего страшного, как будто бы нет. Я помню, у меня была пациентка, это подросток, и там было очень серьезное насилие со стороны отца. Отец очень сильно бил. И как вы помните, что когда есть идентификация с агрессором, ребенок начинает оправдываться и говорит, правильно папа делал. Если бы он меня не бил, ну я бы не стала человеком. Ну и тогда это не как насилие, а как, ну, это воспитание обычное. И почему вот эта вот тема такая, она очень стыдная, и я вот вспомнила тот же момент, почему мы должны вот это все расспрашивать вначале, потому что вначале пациенту проще об этом сказать, чем тогда, когда у нас уже долгие отношения. Когда у нас долгие отношения, у него уже развился перенос, и мы не знаем, какой это перенос. Ну, то есть мы, может быть, предполагать, но мы не знаем. И вдруг это будет перенос, где ему будет стыдно об этом говорить, и невозможно об этом говорить. Ну и было очень много случаев, таких описывали терапевты, когда пациент не мог признаться, ну потому что он думал, если я такое скажу, он от меня отвернется, а сейчас так хорошо, у нас такие отношения теплые, ну, братья страхи. Вначале это намного проще сделать. Дальше, переезды семьи. Почему важны переезды? Потому что тогда мы можем видеть, насколько у ребенка сохраняются или могут быть сохранены продолжительные отношения со сверстниками. Если эти постоянные переезды существуют, значит, существуют переходы в разные школы, отсутствие отношений и так далее, долгосрочных отношений. И это очень сильно влияет. То есть вот это переезды, количество переездов, оно стоит в критериях на диагностику психопатической личности. У психопатической личности, помимо всех остальных критериев, очень частые переезды наблюдались в раннем возрасте. Отношения со сверстниками. Ну вот это про с самого начала, то есть это можно с 3 лет смотреть, как строились отношения, был ли человек одиноким, да, ребенок вернее, там, допустим, родители его не пускали, а держали возле себя, да, не пускали в детский сад, а выводили только на прогулку. То есть была ли у него доступность общаться со сверстниками? Потому что если этого не было, тогда ему очень тяжело строить отношения с себе подобными. Дальше. Проблемы в учебе, в поведении, какие были, да? Возраст полового созревания, когда это произошло, сексуальный опыт, ориентация, влечение. Об этом, обо всем необходимо спрашивать. Первые влюбленности, как они поставили, несчастная была любовь или несчастная, как выбиралась, например, он выбирал или он шел по остаточному принципу, его выбрали, да? Ну, то есть это очень-очень важно, потому что это говорит о том, что человек будет делать в терапии. То есть все то, о чем он спрашивает.
Да, вопрос такой возник. Вот я сейчас слушаю, я понимаю, что вот это реально на полгода работы. Вот, вот все, что вот как бы хорошо... Вот,
сейчас полтора часов.
Но, да.
Я вначале не сказала про диагностические. Мне кажется, что очень уместно делать 4-5 сессий по диагностику посвящать. И говорить, предупреждать об этом клиентам, да? Что у нас сейчас будут диагностические сессии. Вы посмотрите, как вам со мной. Я посмотрю, насколько я могу помочь. Ну и тогда пациент, он более готов к этому.
То есть не разворачивать, просто для уточнения.
Ну и смотрите, ведь разные пациенты есть. Есть те, которые очень активно разговаривают. И тогда мы можем молчать, только слушать, фиксировать себе. А есть те, которые молчат. И тогда нам нужно быть активными. Но это тоже нужно предупредить. Что я активна вот сейчас, потому что я спрашиваю. А потом будет себя рассказать. Дальше. Защитные реакции. То, о чем мы говорили... когда говорили о Керберге. И вот тут я просто хотела еще раз повторить и обратить внимание, что мы должны различать, структура это личности, либо это ситуация. Это очень-очень важно. Дальше, сила эго. Это тоже очень важный момент. Тогда, когда человек способен быть устойчивым в стрессовых ситуациях, когда эти стрессовые ситуации там превышают порог, а он может находиться, то есть, знаете, пошатало, не разрушило. То есть, когда он остается в скицелесном. Связанный с self. Это тоже очень важный момент, когда присутствует у человека и постоянно целостное восприятие себя и другого. Про что это? Про то, что как я могу быть плохим и хорошим, у меня могут быть негативные, не очень приятные качества и хорошие. Точно так же и у моих там, партнеров или тех людей, с которыми я в долгосрочных отношениях, они тоже могут быть хорошие качества и нехорошие, которые меня устраивают, и не устраивают, и я это выдерживаю, и я понимаю, что вот он такой. То есть, где нет расщепления. Способность к рефлексии. Это тоже очень важный момент. И тоже, чем мы ниже опускаемся к уровням развития, по уровню развития, тем ниже способность к рефлексии. И я этот пункт добавила, мне кажется, он очень важный, это способность к ментализации. Вообще термин ментализация ввел Фонаги, психоаналитик. Это способность... воспринимать эмоциональные и когнитивные реакции другого человека и понимать, почему они могут происходить. То есть он сделал так, или он реагирует так. Почему? Что заставило его? Как вы думаете, почему он может так реагировать? И тут можно посмотреть. Либо он понимает, что что-то может влиять на это, либо он говорит, да потому что я такой. И эта способность к ментализации, это, ну, если вам это интересно, вы можете почитать, по-моему, есть книга, я так не помню, на русском или на английском, про ментализацию. И там очень интересно написано, потому что иногда пациенты, особенно очень умные, они могут делать псевдоментализацию. То есть они могут рассказывать, да, я понимаю, почему он так думает, но тогда отсутствует эмоциональная составляющая. То есть они все кого-то раскладывают правильно. Но нет эмоциональной эмпатии и включенности. А в ментализации обязательно есть эмпатия. То есть человек понимает, почему другому больно. Почему могло ему стать больно.
А если человек не может так делать, то о чем это может говорить?
Еще раз.
Если человек не может так делать, то о чем это может говорить?
Это говорит про низкий уровень. То есть тогда мы уже смотрим, что это не невротический, скорее, а может быть пограничный уровень способности к ментализации. Либо это может проявляться тогда, когда стрессовые такие травматические ситуации очень серьезные. Дальше, аффективные процессы. Сейчас все нейропсихологи и психоаналитики очень радуются, что наконец-таки аффекты, то есть эмоции, да, они все-таки играют, вернее, вышли на сцену. Потому что когнитивные терапевты и когнитивная наука, она как-то больше смотрела про мысли, да, про поведение. Ну и эмоции считали такими, ну, низкого, то есть это эмоции свойственны, скорее всего, там, низшим животным, но это человек нет. На самом деле мы можем по аффективным процессам тоже диагностировать и смотреть. И тоже аффективные процессы личности нам могут очень многое дать. Например, способность к интеграции аффекта. Да? Насколько человек способен понимать, как он реагирует, интегрировать все свои чувства, которые он испытывает, да? Не выплескивать их. Да? Аффекты в переносе и контрпереносе. Тоже очень важная вещь, например, сидит перед нами, они такие очень рядом находятся, например, мазохисты и депрессивные. Они очень похожи. И, ну, как нам понять, кто это в первой встрече, да? А мы тогда можем смотреть на свои реакции, на свой контрпереносец, если мы умеем пользоваться своими какими-то чувствами, да? Если у нас такое желание садистическое что-то сделать, чтобы он закрыл уже свой рот и стал ныть, да, то мы можем предположить, что перед нами сидит мазохист. Да? А если у нас есть сочувствие, тогда... У меня был случай такой очень интересный с пациенткой. Она такая ходит. То есть она уже... Я ее очень давно знаю, она уже года 4, она ходит. И у нее тяжелая жизненная ситуация была. И тогда было, когда она жаловалась и плакала, было очень много сочувствия. Ну, и это было про ее депрессивную составляющую. Потом, когда она поднялась, когда она уже функционирует в совершенно другом уровне, через там, какое-то количество лет, и вдруг на сессию она приходит и начинает так вот как-то ныть. Я смотрю, что у меня не то что сочувствие, а я вот чувствую, что я ее просто наказываю какими-то своими фразами. И я понимаю, что вот эта вот жертвенность и мазохистичность включилась вот тут. Ну, то есть это можно очень четко отслеживать по себе. Ну, как вы реагируете? Дальше. Также нужно обращать внимание на аффективные нарушения при психопатологии. То, о чем мы говорили, там депрессивные, маниакальные, шизофренические состояния. То есть тогда, когда это обусловлено какими-то нарушениями, аффективные проявления. Потом очень важно смотреть, насколько развита способность у пациента различать аффекты и действия. Очень часто аффект, признание аффекта для некоторых автоматически подразумевает действие. Дальше такой термин, вы, наверное, знаете, алекситимия. Да? Это способность к вербализации аффективных состояний, способность называть чувства собственные, которые переживаешь, и способность понимать чувства другого человека. Это тоже очень важно. И алекситимия присутствует при многих достаточно заболеваниях. И я знаю, как некоторые работают с зависимыми, у которых алекситимия стоит просто первой, рисуют такую карту чувств и говорят, ну давайте чувства. Вот, например, радость. Когда мы можем... Вот, то есть обучают чувствам, берут из опыта какие-то ситуации, когда человек мог радоваться, и вот это радость. Ну, то есть, а вот как бы детей в школе обучаем. Дальше. Идентификация. Нам тоже очень важно посмотреть, с кем человек в детстве идентифицировался. С каким родителем. И какие родители вообще были. И если мы это узнаем про родителей, какие родители были, мы можем предполагать и предвидеть, прогнозировать его реакции в терапии или его реакции на нашу интервенцию. И как я уже говорила, что есть помимо обычной идентификации, есть контр-идентификация. Это тогда, когда человек выбирает
противоположность. То есть, ну, не иногда говорят, но на самом деле такое есть данные, что из семей, где было физическое насилие, есть процент, где сами дети, когда вырастут, будут тоже применять насилие в отношении своих детей. Но есть также и тот процент, то количество людей, которые никогда не поднимет руку на ребенка, потому что он сам прекрасно чувствует и знает, как, ну, что с ним было. И это туда про контр-идентификацию. Про идентификацию, что происходит в терапии в отношениях, это тогда, когда пациент, у этого чаще всего происходит, быстрее всего, вернее, происходит у подростков, когда подросток начинает идентифицироваться с терапевтом. Ну, и это, с одной стороны, это очень хорошо, то есть тогда он начинает брать возможные способы управления, ну, способы, как можно справиться с какими-то ситуациями, эмоциональными состояниями и так далее. Да? С другой стороны, это не очень хорошо, когда он сильно идеализирует при идентификации, и тогда он не видит реальность, что терапевт тоже может ошибаться, он тоже может быть неправ. Ну, и вот это вот надо баланс, то есть в наших силах его держать. Но очень много соблазна, конечно же, очень приятно, когда вы восхищаетесь. Но это такая опасная очень штука, потому что за восхищением потом обязательно наступит обесценивание, да, и это будет не очень приятно. Угу. Самоуважение. Это здоровый нарциссизм. Это тоже мы можем сослаться на Кернберга. Все-таки Кернберг изучал нарциссические расстройства. Но я выделила это именно в эту, в интегративный подход, потому что тут говорится про здоровый нарциссизм. То есть про то, что нам необходимо. Вот, например, говорят, там, кому-то, я нарцисс, ты нарцисс, он нарцисс. А нарциссичность нам необходима. Если не, то есть избыток ее и недостаток – это также плохо. И в чем она может проявляться, этот здоровый нарциссизм? Это интеграция опыта self, то есть насколько мы можем интегрировать все ситуации и опыт, который происходит с нами. Насколько человек может чувствовать собственную ценность, собственную уникальность. А насколько он может позволить себе заботиться о себе, о своих интересах. Или мы можем встречать моменты, когда, например, человек о себе не заботится, но заботится таким нарциссическим способом, когда мы говорим уже о нездоровом нарциссизме. Тогда, когда у него есть человек через, ну, как нарциссическое ощущение, да? Когда он через другого реализовывается. И тогда как будто бы он себе не может это позволить, но от другого требует. И тогда тот другой, если он находится с ним в связке, он обречен на провал. Потому что если он не достигнет, он будет плохой, им разочаруется, тогда, когда очень сильно поддерживает. А если он достигнет, он тоже будет плохой, потому что тот человек, который проецировал, почувствует себя никем. Ну, то есть это такая позиция очень-очень опасная, это ловушка.
Это вот про тех мам, наверное, да, которые пытаются через детей реализовать.
Да, да,
потом все это
про мам, про партнеров. Ну, смотрите, например, если мы возьмем зависимую пару. Я считаю, что это тоже нарциссическая штуковина, чтобы партнер был зависим. Потому что если он выздоровеет, тогда вся ценность меня, она пропадает. И нужность, и вообще мое место. Я существую только благодаря вот, его неудаче. И моему вкладу. Ну, как будто я для себя ничего не делаю. А делаю только вот ради него. Дальше, самоутверждение, доставляющее удовольствие. Это про то, насколько мы можем получать удовольствие от сделанных каких-то дел, от достижений наших. Насколько они нас могут удовлетворять. Дальше, удовлетворение инстинктивных нужд в контексте стабильных объектных отношений и стабильной системы ценностей. Это про то, что для того, чтобы я сам себя уважал, мне не надо часто менять партнеров и быть только с какими-то высокостатусными партнерами. Мне хорошо с тем партнером, который возле меня. Дальше, способность ценить собственные достижения и успехи.
и положительное отношение к себе и чувство удовлетворения. Вот это вот положительное отношение к себе, оно на самом деле вот с этим пунктом очень много проблем, потому что у нас семьи, к сожалению, не очень способствует воспитанию положительного отношения к себе, потому что очень часто можно слышать: «не зазнавайся», «ничего особенного ты не сделал», ну и так далее. И тогда человек, ну, ему очень сложно себя хвалить, говорить, что он хорош. Он всегда находит: «не, ну это же так случайно получилось, ну я так ничего и не делал для этого». Ну то есть это про то, насколько нам этого не хватило, и мы это не можем продуцировать сами. То есть тогда, когда мы наполнены этим, мы можем этим пользоваться. А когда нам этого не хватало, мы для себя не можем этим использоваться. И тогда, когда нас хвалят другие, мы будем очень стесняться, мы будем краснеть, чтобы этого, ну не надо так, ну что, я обычный человек. То есть мы не можем радоваться: да, я такой. Угу. Все. Да. И вот эти вот все пункты там, или индикаторы, которых мы сегодня с вами говорили, они на самом деле очень важны, и из них строится целостная картина. Ну и понятное дело, что их невозможно взять и сразу найти. То есть они не появятся вот так вот после первой встречи, второй, третьей. То есть на протяжении всей терапии это будет наполняться, видоизменяться и двигаться. То есть это все очень динамично. Ну и если говорить о предостережениях, то про то, что мне кажется, всегда пациенту нужно давать шанс на то, что на его здоровую часть. То есть поддерживать то, что у него самое такое маленькое, ну и неокрепшее. Если у кого есть какие-нибудь вопросы или...
Можно как-то пару презентаций получить?
Да, а можно в группу устройств?
Я правда. Хорошо. Если вам это полезно, я обычно...
Очень много там было и сложно.
Ну и знаете, что я вот из своего опыта хочу поделиться с вами. На самом деле, если вот это, на самом деле это кажется это громадный кусок, да? Но если это постоянно делать с каждым пациентом, постоянно находиться в тонусе, то ну, это, оно потом как будто бы находится всегда рядом с тобой. То есть это какие-то датчики, которые постоянно реагируют. Ну и ты понимаешь. И мне кажется, что для вот этого видения очень важна все-таки супервизия. То есть чтобы был человек, которому ты будешь рассказывать, и который, чтобы смотрел третий, ну, совершенно посторонний, который не видел сессии, но может чувствовать и видеть. Мне кажется, это очень-очень важно. И важно для того... Я вот тут не... Я просто думала, что и так времени не хватит. Мы, по-моему, с вами уложились.
Да.
Да. Угу. Я не раскрывала моменты про перенос и контрперенос, потому что вот именно в процессе диагностики возникают первые переносы и контрпереносы. И насколько мы себя знаем и чувствуем, мы можем благодаря этому ну, как-то тоже диагностировать. Именно с позиции контрпереноса. Ну и естественно, контрперенос мы не можем контролировать, мы можем только ретроспективно посмотреть, что мы чувствуем. Хорошо, если мы словим там через пару секунд что-то с нами произошло, что это было такое, да? А иногда можем там через неделю. Но все равно это тоже будет очень полезно.
Еще такой вопрос. Вы говорите, что на диагностику там 4-5 сессий примерно будет, да? И желательно об этом клиенту сказать, да?
Да.
А вот, ну, сейчас это глупо звучит. А если клиент в конце спросит, ну как, что вы надиагностировали?
Да, и вы можете говорить.
А, то есть можно ему говорить, что ну у вас похоже вот такой-то там типичный.
Ну вот не надо.
А,
да. Знаете, да, вот эти вот диагнозы, нет, диагнозы для нас, все вот эти штуки для нас. Мы можем говорить, у вас, возможно, у вас проблемы с построением близких отношений, возможно, вы реагируете на какие-то события.
То есть на более таком практическом.
Да, 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 чтобы он понимал, что вы увидели его реальность.
Да, мне кажется, очень важно говорить пациенту, что сейчас у нас 5 сессий диагностических. И вы посмотрите, как мне с вами, ой, как вам со мной будет, как, я посмотрю, как, могу ли я вам помочь. Ну и в конце, да, вы делаете такое обобщение и договариваетесь уже.
Но это длительная терапия, я понимаю, потому что если кто-то пришел сейчас на 10 встреч, то тут уже не...
Как вы определяете, что 10 встреч? И как он определяет, что 10
встреч? Ну, контракт составляется, то есть конкретный запрос идет, то есть, ну...
Но почему именно... Вы знаете, ведь мы же можем об этом говорить с пациентом. Ну, если он нам говорит проблему... Понимаете, про что я? Про то, что про защиту себя... Насколько вы гарантируете за 10 встреч решить эту проблему? То есть он, по сути, ставит вас в рамки условий. Ну, и вы тогда обязаны это сделать. А если вы говорите, что, возможно, это потребуется продолжить период, на самом деле. Ну, я работаю в долгосрочной терапии. Я, например, не умею за день убирать симптомы. Ну, и это не моя цель. Я не хочу убирать симптомы, потому что я знаю, что он послезавтра вылезет в другом месте.
Еще не найдешь где.
Ну, я скорее пытаюсь объяснить, что для того, чтобы произошли изменения, ведь вы жили с этим долгие годы, и мозг ваш, он приспособился к этому. Там создались нейронные там, связи, все это. И чтобы это изменить, нужно по-новому почувствовать, чтобы... Ну, если говорить профессиональным языком, то это ну, исследователи нейропсихологи говорят, что у нас в мозге есть карты определенные, события, отношения и так далее. И чтобы эта карта поменялась, и постоянно мы не регрессировали, не повторяли вот эти вот наши ошибки, нам нужно создать новую. А это значит новый опыт отношений, чтобы он наложился.
Ну, тогда вопрос такой, ну, с каким запросом к вам клиент приходит?
Да, вот про запросы тоже очень интересно. Вот смотрите, ведь приходит с одним запросом. И когда происходит диагностика, тогда этот запрос у пациента может не быть.
Как сказать? Проходите обучение психоанализу или ну, просто интересуетесь?
Да, да.
Что да?
Прохожу обучение.
Обвинился.
Обвинился.
А не Брански, да?
Нет, нет, ну, обычный психоанализ. Может быть, еще какие-то вопросы?
Ну, вопрос еще про, может, про книги. То есть это Кернберг, Маклинин, и вот еще там третий автор.
Ну, это их книги, да, читается на английском. Да, я говорила, что книг... Сейчас вот книжечка Дебора Вот.
Кабанец.
Ну и вообще, я сама когда интересовалась, ну, я, например, когда супервизии, ну, в таком виде представляется супервизия, да, вот в этом огромном метровых этих самых записях. И для того, чтобы как-то вот структурировать, почему я назвала интеграцией, потому что ну, нету такого, знаете, что это вот так надо и все. Ну, нету. Каждый выделяет что-то свое. Ну и поэтому я собрала все, ну и в основном это на английском. Вот я говорю, я очень рада, что Нэнси Макфиллимс перевели вот эти вот формулирования психоаналитического случая. Она такая свеженькая. Ну все, больше ничего нет. Может быть, знаете, что еще? Еще можно посмотреть Габбарда. Габбарда, я просто не помню, в какой это книге, может быть, психодинамическая психотерапия. Ну, вы автора просто, вы пишите Габбард. По-моему, психодинамическая психотерапия, у него тоже что-то про оценку пациента есть, хотя нет, я точно не помню. Но там не так расписано, там это так, в общем, как нужно.
Целый файлик.
И знаете, что вот на самом деле, вот, по-моему, у этой Деборы, вот я говорю, если кто-нибудь вас читает по-английски, вы почитайте, по-моему, это у нее. А там потрясающие вещи написаны. Там она описывает, вот она берет каждый кусочек просто вот начального интервью, да, и как формулируется вообще гипотеза, то есть как пациент говорит и как строить фразы, чтобы проверять гипотезу. И там прямо кусочки из сессии, и ну, это очень здорово.
Спасибо.
Что это вам близко? Нет. На русский перевод. Там она такая толстенькая кусочек. Тоже, по-моему, формулирование психоаналитического случая, по-моему. Или психоаналитического случая.
Все сложно. Очень
спасибо
вам.
Если это вам как-то помогло,
это... Да, есть.